Антон Павлович Чехов. Рассказ «Свирель». Разморенный духотой еловой чащи, весь в паутине и хвойных иглах, пробирался с ружьем к опушке приказчик из Дементьева хутора Мелитон Шишкин. Его дамка, помесь дворняги с сетером, необыкновенно худая и беременная, поджимая под себя мокрый хвост, плелась за хозяином и всячески старалась не наколоть себе носа. Утро было нехорошее, пасмурное. С деревьев, окутанных легким туманом, из папоротника сыпались крупные брызги. Лесная сырость издавала острый запах гнили. Впереди, где кончалась чаща, стояли березы, а сквозь их стволы и ветви видна была туманная даль. Кто-то за березами играл на самоделковой пастушеской свирели. Игрок брал не более 5-6 нот, лениво тянул их, не стараясь связать их в мотив, но тем не менее в его писке слышалось что-то суровое и чрезвычайно тоскливое. Когда чаща поредела, и елки уже мешались с молодой березой, Мелитон увидел стадо. Спутанные лошади, коровы и овцы бродили между кустов и, потрескивая сучьями, обнюхивали лесную траву. На опушке, прислонившись к мокрой березке, стоял старик-пастух, тощий, в рваной сермяге и без шапки. Он глядел в землю, о чем-то думал и играл на свирели, по-видимому, машинально. «Здравствуй, дед! Бог на помощь!» — приветствовал его Мелитон тонким, сиплым голоском, который совсем не шел к его громадному росту и большому мясистому лицу.
«Ловко ты на дудочке дудишь! Чье стадо пасешь?»
«Артамоновская», — нехотя ответил пастух и сунул свирель за пазуху.
«Стал быть, и лес артамоновский?» — спросил Мелитон, оглядываясь.
«И впрямь артамоновский, скажи на милость. Совсем было заблудился. Всю харю себе в чепыге исцарапал». Он сел на мокрую землю и стал лепить из газетной бумаги папиросу. Подобно жиденькому голоску, все у этого человека было мелко и не соответствовало его росту, ширине и мясистому лицу. И улыбка, и глазки, и пуговки, и картузик, едва державшийся на жирной стриженной голове. Когда он говорил и улыбался, то в его бритом пухлом лице и во всей фигуре чувствовалось что-то бабье, робкое и смиренное.
«Ну, погода, не дай бог», — сказал он и покрутил головой. «Люди еще овса не убрали, а дождик словно нанялся. Бог с ним».
Пастух поглядел на небо, откуда моросил дождь, на лес, на мокрую одежду приказчика, подумал и ничего не сказал.
«Все лето такое было», — вздохнул Мелитон. «И мужикам плохо, и господам никакого удовольствия».
Пастух еще раз поглядел на небо, подумал и сказал с расстановкой, точно разжевывая каждое слово. «Все к одному клонится. Добра не жди».
«Как у вас тут?» — спросил Мелитон, закуривая. «Не видал в артамоновской сече тетеревиных выводков?»
Пастух ответил не сразу. Он опять поглядел на небо и в стороны. Подумал, поморгал глазами.
По-видимому, своим словам придавал он немалое значение. И чтобы усугубить им цену, старался произносить их в растяжку с некоторою торжественностью.
Выражение лица его было старчески острое,
степенная, и от того, что нос был перехвачен поперек седлообразной выемкой, и ноздри глядели кверху, казалось хитрым и насмешливым.
«Нет, кажись, не видал», — ответил он. «Наш охотник Еремка сказывал, будто на Ильин день согнал около пустошья один выводок, да должно брешет.
Мало птицы».
«Да, брат, мало, везде мало. Охота, ежели здравомысленно рассудить, ничтожная и не стоящая. Дичи совсем нет, а которая есть, так об ту сейчас нечего и руки марать. Не выросла еще. Такая еще мелочь, что глядеть совестно».
Мелитон усмехнулся и махнул рукой.
«Такое делается на этом свете, что просто смех, да и только. Птица нынче стала несообразная, поздно на яйца садится. И есть такие, которые еще на Петров день с яиц не вставали, ей-богу».
«Все к одному клонится», — сказал пастух, поднимая вверх лицо.
«Летошный год мало дичи было, в этом году еще меньше, а лет через пять, почитай, ее вовсе не будет. Я так примечаю, что скоро не то что дичи, а никакой птицы не останется».
«Да, — согласился Мелитон, подумав, — это верно». Пастух горько усмехнулся и покачал головой.
«Удивление, — сказал он, — и куда оно все девалось? Лет 20 назад, помню, тут и гуси были, и журавли, и утки, и тетерева, туча тучей. Бывало, съедутся господа на охоту, так только и слышишь: пу-пу-пу, пу-пу-пу. Дупелям, бекасам да кроншпилям переводу не было. А мелкие черята да кулики все равно, как скворцы или, скажем, воробцы, видимо-невидимо. И куда оно все девалось? Даже злой птицы не видать. Пошли прахом и орлы, и соколы, и филины. Меньше стало и всякого зверья. Нынче, брат, волк и лисица в диковинку, а не то, что медведь или норка. А ведь прежде даже лоси были. Лет 40 я примечаю из года в год божьи дела. И так понимаю, что все к одному клонится».
«К чему?»
«К худу, паря. Надо думать, к гибели. Пришла пора Божьему миру погибать».
Старик надел картуз и стал глядеть на небо.
«Жалко», — вздохнул он после некоторого молчания. «И, Боже, как жалко! Оно, конечно, Божья воля, не нами мир сотворен, а все-таки, братушка, жалко. Ежели одно дерево высохнет, или, скажем, одна корова падет, и то жалость берет. А каково, добрый человек, глядеть, коли весь мир идет прахом? Сколько добра, Господи Иисусе! И солнце, и небо, и леса, и реки, и твари. Все ведь это сотворено, приспособлено, к друг дружке прилажено. Всякое до дела доведено и свое место знает. И всему этому пропадать надо». На лице пастуха вспыхнула грустная улыбка, и веки его заморгали.
«Ты говоришь, миру погибель, — сказал Мелитон, думая, — может, и скоро конец света, а только нельзя по птице судя. Это навряд, чтобы птица могла обозначать.
«Не одни птицы», — сказал пастух. «И звери тоже, и скотина, и пчелы, и рыба».
«Мне не веришь? Спроси стариков. Каждый тебе скажет, что рыба теперь совсем не та, что была. И в морях, и в озерах, и в реках рыбы из года в год все меньше и меньше. В нашей песчанке, помню, щука воршин ловилась, и налимы водились, и ясь, и лещ, и у каждой рыбины видимость была. А нынче, ежели поймал щуренка или окунька в четверть, то благодари Бога. Даже ерша настоящего нет. С каждым годом все хуже и хуже. А погоди немного, так и совсем рыбы не будет. А взять топеря реки. Реки-то, небось, сохнут?
Это верно, что сохнут.
То-то вот и есть. С каждым годом все мельче и мельче. И уж, братушка, нет тех омутов, что были. Эвана, видишь кусты?
Спросил старик, указывая в сторону.
За ними старое русло. Заводиной называется. При отце моем там песчанка текла. А топере погляди, куда ее нечистые занесли. Меняет русло, и гляди, да меняется до той поры, покеда совсем высохнет. За Кургасовым болота и пруды были, а нынче где они? А куда ручьи девались? У нас вот в этом самом лесу ручеек тек. И такой ручей, что мужики в нем верши ставили и щук ловили. Дикая утка около него зимовала, а нынче в нем и в половодье не бывает путевой воды. Да, брат, куда ни взглянь, везде худо. Везде.
Наступило молчание. Мелитон задумался и уставил глаза в одну точку. Ему хотелось вспомнить хоть одно место в природе, которого еще не коснулась всеохватывающая гибель. По туману и косым дождевым полосам, как по матовым стеклам, заскользили светлые пятна, но тотчас же угасли. Это восходившее солнце старалось пробиться сквозь облака и взглянуть на землю. «Да и леса тоже», — пробормотал Мелитон.
«И леса тоже», — повторил пастух.
«И рубят их, и горят они, и сохнут, а новое не растет. Что и вырастет, то сейчас его рубят. Сегодня взошло, а завтра, гляди, и срубили люди. Так без конца краю. Покед ничего не останется. Я, добрый человек, самой воли хожу с общественным стадом. Доволь тоже был у господ в пастухах. Пас на этом самом месте, и покед живу. Не помню того летнего дня, чтобы меня тут не было. И все время я Божьи дела примечаю. Пригляделся я, брат, за свой век, и так теперь понимаю, что всякое растение на убыль пошла. Рожь ли взять, овощ ли, цветик ли какой, все к одному клонится».
«Зато народ лучше стал», — заметил приказчик.
«Чем это лучше?»
«Умней».
«Умней-то умней, это верно, паря. Да что с того толку? На кой прах людям ум перед погибелью-то? Пропадать и без всякого ума можно. К
чему охотнику ум, коли дичи нет? Я так рассуждаю, что Бог человеку ум дал, а силу взял. Слаб народ стал, до чрезвычайности слаб. К примеру, меня взять. Грош мне цена, во всей деревне я самый последний мужик. А все-таки, паря, сила есть. Ты вот гляди, мне 7-й десяток, а я день-деньской пасу, да еще ночное стерегу за 2 гривны, и спать не сплю, и не зябну. Сын мой умнее меня, а поставь его за место меня, так он завтра же прибавки запросит или лечиться пойдет. Так-тось. Я, окроме хлебушка, ничего не потребляю, потому хлеб наш насущный дашь нам днесь. И отец мой, окроме хлеба, ничего не ел, и дед. А нынешнему мужику и чаю давай, и водки, и булки, и чтобы спать ему от зари до зари, и лечиться, и всякое баловство. А почему? Слаб стал, силы в нем нет теперь. Вот и рад бы не спать, да глаза липнут. Ничего не поделаешь.
«Это верно», — согласился Мелитон. «Не стоящий нынче мужик».
«Нечего греха таить. Плашаем из года в год. Ежели тепереча в рассуждении господ, то те пуще мужика ослабли. Нынешний барин все превзошел. Такое знает, чего бы и знать не надо». А что толку? Поглядеть на него так жалость берет. Худенький, мозглявенький, словно венгерец какой или француз. Ни важности в нем, ни вида. Одно только звание, что барин. Нет у него сердечного ни места, ни дела. И не разберешь, что ему надо. Али оно с удочкой сидит и рыбку ловит, али оно лежит вверх пузом и книжку читает, али промеж мужиков топчется и разные слова говорит, а которое голодное, то в писаря нанимается. Так и живет пустяком. И нет того в уме, чтобы себя к настоящему делу приспособить. Прежние бари наполовину генералы были, а нынешние... «Сплошной минздрюшка!»
«Обедняли сильно», — сказал Мелитон.
«Потому и обедняли, что Бог силу отнял. Супротив Бога-то не пойдешь».
Мелитон опять уставился в одну точку. Подумав немного, он вздохнул, как вздыхают степенные, рассудительные люди. Покачал головой и сказал: «А все отчего? Грешим много, Бога забыли. И такое, значит, время подошло, чтобы всему конец. И то сказать, не век же миру вековать, пора и честь знать». Пастух вздохнул и, как бы желая прекратить неприятный разговор, отошел от березы и стал считать глазами коров.
«Эй-эй-эй!» — крикнул он. «Эй-эй-эй! А чтоб вас! Нет на вас переводу! Занесла в чепыгу нечистая сила! Тю-лю-лю-лю-лю-лю-лю!»
Он сделал сердитое лицо и пошел к кустам собирать стадо. Мелитон поднялся и тихо побрел по опушке. Он глядел себе под ноги и думал, ему все еще хотелось вспомнить хоть что-нибудь, чего еще не коснулась бы смерть. По косым дождевым полосам опять поползли светлые пятна.
Они прыгнули на верхушки леса и угасли в мокрой листве. Дамка нашла под кустом ежа и, желая обратить на него внимание хозяина, подняла воющий лай.
«Было у вас затмение, аль нет?»
— крикнул из-за кустов пастух.
«Было», — ответил Мелитон.
«Так, везде народ жалуется, что было. Значит, братушка, и в небе непорядок-то. Недаром оно...
Эй!»
Согнав стадо на опушку, пастух прислонился к березе, поглядел на небо, не спеша вытащил из-за пазухи свирель и заиграл. По-прежнему играл он машинально и брал не больше 5-6 нот, как будто свирель попала ему в руки только в первый раз. Звуки вылетали из нее нерешительно, в беспорядке, не сливаясь в мотив. Но Мелитону, думавшему о погибели мира, слышалось в игре что-то очень тоскливое и противное, чего бы он охотно не слушал. Самые высокие и пескливые ноты, которые дрожали и обрывались, казалось, неутешно плакали. Точно свирель была больна и испугана. А самые нижние ноты почему-то напоминали туман, унылые деревья, серое небо. Такая музыка казалась к лицу и погоде, и старику, и его речам. Мелитону захотелось жаловаться. Он подошел к старику и, глядя на его грустное, насмешливое лицо и на свирель, забормотал. «И жить хуже стало, дед, совсем не вмоготу жить. Не урожай, бедность, подежи то и дело болезни. Одолела нужда». Пухлое лицо приказчика побагровело и приняло тоскующее бабье выражение. Он пошевелил пальцами, как бы ища слов, чтобы передать свое неопределенное чувство, и продолжал. 8 человек детей, жена и мать еще живая, а жалование всего-навсего 10 рублей в месяц на своих харчах. От бедности жена сатанела. Сам я запоем. Человек я рассудительный, степенный, образование имею. Мне бы дома сидеть, в спокойствии. А я целый день как собака с ружьем, потому что нет никакой моей возможности. Опротивил дом. Чувствуя, что язык бормочет вовсе не то, что хотелось бы высказать, приказчик махнул рукой и сказал с горечью: «Коли погибать миру, так уж скорей бы. Нечего канитель и людей попусту мучить». Старик отнял от губ свирель и, прищурив один глаз, поглядел в ее малое отверстие. Лицо его было грустно и как слезами покрыто крупными брызгами. Он улыбнулся и сказал: «Жалко, братушка. И, Боже, как жалко! Земля, лес, небо, тварь всякая. Все ведь это сотворено, приспособлено. Во всем умственность есть. Пропадает все не за грош, а пуще всего людей жалко». В лесу, приближаясь к опушке, зашумел крупный дождь. Мелитон поглядел в сторону шума, застегнулся на все пуговицы и сказал: «Пойду на деревню. Прощай, дед. Тебя как звать?»
«Лука, бедный».
«Ну, прощай, Лука. Спасибо на добром слове. Дамка, иси». Простившись с пастухом, Мелитон поплелся по опушке, а потом вниз по лугу, который постепенно переходил в болото. Под ногами всхлипывала вода и ржавая осока, все еще зеленая и сочная, склонялась к земле, как бы боясь, что ее затопчут ногами. За болотом, на берегу песчанки, о которой говорил дед, стояли ивы, а за ивами в тумане синела господская Рига. Чувствовалась близость того несчастного, ничем не предотвратимого времени, когда поля становятся темны, земля грязна и холодна, когда плакучая ива кажется еще печальнее, и по стволу ее ползут слезы. И лишь одни журавли уходят от общей беды, да и те, точно боясь оскорбить унылую природу выражением своего счастья, оглашают поднебесье грустной, тоскливой песней. Мелитон плелся к реке и слушал, как позади него мало-помалу замирали звуки свирели. Ему все еще хотелось жаловаться. Печально поглядывал он по сторонам, и ему становилось невыносимо жаль и небо, и землю, и солнце, и лес, и свою дамку. А когда самая высокая нотка свирели пронеслась протяжно в воздухе и задрожала, как голос плачущего человека, ему стало чрезвычайно горько и обидно на непорядок, который замечался в природе. Высокая нотка задрожала, оборвалась, и свирель смолкла.